Братья и сестры, продолжаем нашу встречу. Ждем ваши вопросы. Вот уже изрядная часть вопросов есть. Как относиться к денежным вознаграждениям, например, чаевым, которые получаешь за свою же работу?
Прекрасно. А что такого в этом? Вы работали, и вам это, сервис, вам оплатили. Вот, абсолютно нормально. Чаевым, которые получают за свою работу. Вот. Даже такое приличное название не на сигареты, а на чай. Вот. Я как-то был в какой-то мастерской, потом говорю мастеру, вы курите? Он говорит, нет, но чай пью.
Обсчитали в магазине. Как быть, не реагировать? В письмах священномученика Германа Ряшенцева есть эпизод, что у него конфисковали физгармонию, и он просил своего брата подать в суд, так как с беззаконием нужно бороться, не позволять власть имущим притеснять и обирать людей. Как же бороться со сребролюбием?
Нет, ну нормально. Святой Златоуст говорит, что все зависит от намерения, а то так можно и пророка Илью назвать убийцей. Да? Потому что я смотрю так, что если речь идет о каких-то официальных отношениях, отношениями с организациями, там, с магазинами, там, с чем угодно, да, вот, то если тебя обсчитали, нужно показать и попросить, чтобы тебе не надо при этом там как-то реагировать, да, неадекватно. Вот. Не всегда это злой умысел, иногда это как бы невнимательность просто, да. Вот, человека. Поэтому, конечно, особенно, что касается отношений человека, обычного маленького человека и организации, здесь нужно требовать, чтобы все было по закону. Вот. Может быть, если вот человек вот так вот обсчитали, да, он подумал, ну, это тоже там было у меня. Погрел руки, да, вот. И он это воспримет, как, знаете, вот, пожалуйста, ради Бога, да, то есть здесь нету шаблона для поведения, вот. Но что касается общественного пространства, нужно все стремиться так, чтобы все было по закону. То же самое, вот пример священномученика, да, и физгармонии, да, то есть действительно иногда нужно отстаивать свои права в суде, но это в большей степени касается человека и организаций, и, конечно, с очень большой осторожностью, когда это касается отношений частных лиц. Вот. Это неравноценные ситуации. Конечно, вот те случаи, которые я сегодня перечислял, конечно же, они вращаются вокруг отношений человека и человека. А так нужно требовать, чтобы закон соблюдался, потому что, ну, сейчас, может быть, тебя обманули, да, но ты неприятно, но не катастрофически. А могут обмануть человека, для которого это весьма как бы чувствительно, да. Поэтому в общественном пространстве справедливость и закон нужно обязательно отстаивать.
Несколько похожих вопросов. Как бороться со страстью сребролюбия?
Так, сказал я. Извините, пожалуйста, я как-то плохо построен. Я как-то подумал, что как бы очевидно, да. Я думаю так, что очень просто. Вот, в жизни каждого из нас, ну, если не каждый день, то часто, встречается ситуация, где мы терпим некие материальные притеснения или ущерб, или невыгоду от других людей. Вот нужно эти ситуации четко видеть и в них поступить наоборот, не по мирской, а по христианской логике. Вот, у вас есть кто-нибудь, вот, кому друг, подруга должны денег? Вот, простите. Нет, серьезно, то есть нужно вот видеть эти ситуации. То есть я еще раз повторю, что я не призываю вас, сейчас придя домой, да, все как бы вот пойти и как бы раздать. Вот. А вот завтра, когда там, опять-таки, кто-то вас там даже там обсчитает, там не захочет возвращать долг, там и урежет в чем-то, да, ну, отреагируйте как христиане, а не как обычные мирские люди. Это первый момент. Тут, конечно, можно сказать, что нужно давать милостыню, но милостыню нужно давать с осторожностью, понимая, что деньги, они могут человека привести на плохой путь. Да? Более того, что действительно иногда это целая как бы система по игры, да, вот в нищету для того, чтобы вымотить у доверчивых людей деньги. Поэтому я советую, если действительно человек нуждающийся, предлагать ему одежду и продукты. Но ту одежду, которую бы вы надели сами, те продукты, которые бы вы ели. Понимаете, дать бездомному банку тушенки – это издевательство. Грызи, да? То есть, как это? Вот. А вот то, что вы сами бы надели, да, и вот, пожалуйста, предложите. Вот сейчас наступают холода. Пойдите, купите теплых варежек, перчаток, носков. Носите их с собой. Отдавайте бездомным. Вот это действительно нужно. Сейчас начинается у бездомных обморожение. На вот такой погоде. Проще сунуть 10 рублей, потому что это не весит ничего. А вот пойти купить продукты, одежду, это еще как-то с собой носить, или потом, зная, что этот человек здесь вот просит милостыню, потом ему туда принести, вот это настоящая милостыня. Вот тоже один из способов борьбы с ребролюбием. Вот. Правда? Так, чтобы... Но в плане рассудительности Иоанн Златоуст, он интересно очень выражается. Может быть, кто-то для себя этого здесь какую-то лазейку увидит, да? Но если воспринимать этот совет здраво, то он многих успокоит. Он говорит то, что если нас просят милостыню, как бы, что от нас требуется? Чтобы человек не замерз, не умер от голода. То есть милостыня – это не когда ты повышаешь материальный уровень жизни твоего друга или кого-то еще, да? Понимаете разницу? Повысить уровень жизни и не дать человеку в тяжелой ситуации там, остаться без лекарств, без еды и так далее. Вот. Поэтому можно и не всякому человеку давать как бы в долг, вот в этом смысле, конечно. Вот. Да.
Замечательный такой вопрос. Грех ли дарить дорогие вещи и гаджеты монашествующим? Не является ли это искушением?
Я знал одного человека, к которому после пострига одна прихожанка, которая очень к нему хорошо относилась, после монашеского пострига подарила ему такую сумочку с едой. Там была бутылка вина, на которой было написано «Пробуди в себе страсть». Так что, да. Ну, я не, понимаете, не могу тут ничего сказать. Ведь в Анасе сидит. Я не знаю, вот он обидится меня, что потом. Батюшка, мне теперь ничего не дарят.
Я если отвечу, то не объективно.
Да, он ответит не объективно, а я как бы стесняюсь. Мне кажется, что неуместно, да. Хотя, знаете, я не могу судить, вот мне как бы сложно как бы это сделать. Вот. Я думаю, что монах такой трезвенный, может, и не примет. А если примет, не обязательно, что этот прибор дорогостоящий нужен ему для каких-то обязательно, знаете, вот у него будет этот кайф от обладания айфоном. Да? Вот. Может, просто потому, что у него много послушаний, и, знаете, вот просто сейчас вы знаете, что телефон, там все, почта, контакты, записки, дела, как бы все, поэтому здесь... Давайте оставим совести как бы каждого человека. Вот. Хотите сделать приятное, но никто вам запретить это не может. Вот. Вот. Нет, извините. Вот я здесь я так лукаво, скользко уклонюсь от ответа. Но просто потому, что, вот, не знаю, мое моральное состояние, вот что-то мне вот внутри не дает вот как-то ответить вот так вот.
О мшелоимстве немного расскажите, пожалуйста.
О мшелоимстве? Ну вот... Пресловутая там лыжа на балконе одна, да. Кто-то про это сказал, да. И вот мшелоимство – это когда человек держит ненужные вещи, как бы старые у себя, без употребления, которые лежат годами, вот. Но выкинуть почему-то вдруг пригодится. Ну, вот, мне кажется, вот этот грех, то есть, а какой у нас литературный персонаж? Плюшкин, да? Плюшкин, да. Вот это почитайте, вот, Гоголя «Мертвые души», освежите. Вот. Все-таки это такой образ гиперболизированный, вот. Но Может быть, кого-то это подвигнет как-то очистить свой дом от ненужных вещей.
Еще один замечательный вопрос. Понятно, что выручка от продажи свечей, крестиков и так далее идет на нужды храма. Но почему Иисус разогнал торговцев, а в наши дни все равно есть эта торговля? Как ответить на этот вопрос? Ведь в Библии понятно сказано, что Иисусу это не по нраву.
Да, ну интересно, тут давайте все факты брать во внимание. На общину Иисуса люди жертвовали. И, как вы помните, Иуда носил с собой этот ковчег, куда люди клали свои пожертвования для Иисуса Христа. Вот. Христос сказал, что да, ничего не берите с собой. Почему ничего? Потому что вас должны все обеспечить тем, ну, необходимым, те, кому вы будете проповедовать. С одной стороны, да? Вот. Поэтому тут... Можно еще раз я, чтобы у меня на все как бы грани вопроса ответить, чтобы ничего не забыть? Вот. А проблема в том, что все это присутствовало... Как бы Господь все это присутствовало в безобразном виде в храме. И отчасти, в таком же безобразном виде это бывает у нас в храмах. Когда ты можешь стоять на службе, а там звенит монета. Да, или идет какой-то разговор, мне вот эту икону, там вот эту как бы свечку. Вот. И поэтому, конечно бы, Иисус в данном случае и нас бы, наверное, за это осудил. Вот. Слава Богу, в храме, где я служу, предыдущие настоятели вынесли из храма как бы церковный налог, хотя это не меняет ситуации, да, потому что храмовое пространство, в котором торговали в Иерусалиме, как некоторые объясняют, бизнес Каиафы и Анны, потому что все эти ларьки, все это принадлежало им, и, соответственно, они имели с этого доход. Какое было для этого оправдание? Самое интересное, что как-то мне пришлось услышать объяснение православного священника. Говорит, ну как же, все для людей. Вот человек пришел, нужна же свечка. Вот, пожалуйста, свечка. Нужна книжка святая. Вот книжка, там еще что-то, да? Вот, и там с разницей в несколько дней я услышал объяснение раввина, которому как раз задали этот вопрос, почему Иисус в Иерусалимском храме разогнал торговцев, а раввин объяснял, что, ну, понимаете, там все было для людей. Вот приехал человек в Иерусалим, он паломник. У него ничего с собой нет. Нужно жертву принести. Вот, пожалуйста, купи козленочка, купи голубей, поменяй мирские деньги там на священные, чтобы ты мог в храм пожертвовать. Все как бы для людей. Поэтому здесь Христос, наверное, выступает, как я думаю, против того, что духовная жизнь превращается в сферу духовных услуг. То, о чем мы с вами, кстати, уже о чем мы говорили. И хочу заметить, что Христос-то в этот храм приходил. Он молиться туда приходил. Вот, у нас как-то так, ну, в храме там лавка, я туда не пойду. Да, Христос выступал против этого, разгонял вот все безобразие, вот этот вот базар восточный, который там образовался. Но в храм он этот ходил. Вот. Опять-таки, если вы хотите, чтобы этого не было, пожалуйста, вот становитесь создателями прихожанами и содержите свои приходы. И тогда вы, батюшка, вот мы же в храм целиком содержим, давайте вот уберем лавки, вообще ее уберем, пускай ее вообще не будет, да, нам она вот мешает, да, и все. А пока мы такую ответственность взять не готовы, что делать настоятелю, которому надо этот храм содержать? Не только храм, на храм, то есть нужно понять, что значит жертвовать на храм, это на содержание духовенства, сотрудников, людей, которые там работают, плюс там все там коммунальные платежи, там, и храм как таковой, в общем-то, непосредственно. То есть на содержание храма вы должны понимать, что священнослужители, они не питаются там вот чем непонятно, там, да, вот, из воздуха чем-то, да, вот они живут на те средства, которые вы принесли.
Скажите, почему апостол Павел назвал сребролюбие корнем всех зол?
Ну, я не знаю, просто мне кажется, это констатация того факта, что большинство человеческих конфликтов на почве денег. Войны между государствами. Из-за чего? Материальные ресурсы, нефть и так далее. Там убийства, там даже, хорошо, там возьмем... Даже ИГИЛ, организация, запрещенная в Российской Федерации, да, недаром, что как бы некоторый анализ говорит о том, что, да, по сути, идеология таких как бы сообществ, Вот. Это очень странное сочетание фундаментального ислама и социалистических идей. То есть тоже экономика здесь играет очень серьезную роль. И апостол Павел просто это понимал и об этом говорил.
Будет ли сребролюбием, если человек стремится к руководящей должности?
Я бы расширил этот вопрос. Желать роста своей карьеры. Это сребролюбие или нет? Ну, я скажу так, что отправная точка карьеры должна быть другой. То, что ты делаешь, делай максимально на 5 с плюсом, а может и на 10. И естественным образом ты в той сфере, в которой ты как бы работаешь, да, ты будешь расти в том числе и в плане как бы карьеры. Это нормально. Вот смысл работы, вообще каких-то мирских занятий, да, вот в этом развитии. В священнослужении это извращение, да, в каких-то других сферах, да, вот. Но в данном случае это как раз это не хорошо, то есть это не духовная какая-то добродетель, да. Это не минус, это не грех, это просто вот обычная как бы мирская жизнь. Коль я работаю, я должен работать хорошо, ну и, соответственно, я как бы продвигаюсь, и, как бы, это абсолютно нормально, вот. Иногда человек свою как бы просто, ну, лень оправдывает тем, что я не сребролюбив, я там лень или комплексы какие-то, или страх взять на себя какую-то ответственность, вот, такое безволие. Вот. Но все это остается на совести любого человека, если он считает, что ему карьерный рост вредит, и, как это часто бывает, человек теряет ощущение реальности, да? Вот. То его выбор, может он поступить совсем по-другому и отказаться.
Разрушьте следующее оправдание. Не возьму, не присвою я, возьмет кто-то другой. Не буду уточнять, кто. Не возьмет православный, возьмет безбожник с радостью и посмеется еще над православным.
Как Христос говорил, сыны века сего, да? Как он, как это? Догадливый из сынов света, да, в своем роде. Вот, да. Ну что ж, ну, оправдание такое есть. Все можно найти оправдание. Возьмет кто-то другой. Нет, ну, подождите. Что получается? Да, получается, другой человек управляет нашей жизнью. То есть я что-то делаю только потому, что другой может делать как-то, это провоцирует мое поведение. А ваша позиция где? Вот я считаю, что так, я так делаю. Неважно, похлопают меня по плечу, скажут, ты молодец, да, или осудят там, или еще что-то. Но если что, я это делаю. Не потому, что кто-то что-то как бы сделает. Иногда бывает дело доброе и святое, но в мирском плане абсолютно безнадежное. Но его делают не потому, что что-то должно восторжаться, а просто потому, что это правильно. Хотя в перспективе мирской истории это может окончиться не очень хорошо. Да? Вот, поэтому здесь вот надо просто поступать самостоятельно. Да.
Спасибо. Я просто работала в семинаре. Мой коридор и лежит сумма, купюра денег. Проходит мимо мой начальник, отец Асаф, и говорит, что смотришь, бери скорее. Вот, и пошел. То есть фактически, ну, он бы, батюшка, стал следствие там проводить, кто потерял эти деньги там, поискать, он просто мне сказал, бери, и все.
Вы слишком серьезно относитесь к тому, что говорят священники, особенно монахи. Человек пошутил. А вы за чистую монету восприняли. Просто у нас, у священников есть такая черта, вот, что-нибудь сказать такое, а мы тут не доходим, что человек-то привык, что батюшка-то он только серьезные вещи говорит. Вот. А потом еще станет святым старцем, так потом это в Патерике где-нибудь будет или в Житии. Отец Исаак говорил, что если видишь деньги, обязательно возьми. Вот так рождаются сказания.
Как найти грань здорового понимания об имуществе? Либо впадаю в огромное сребролюбие и корыстолюбие, либо в абсолютно реальном понимании надеюсь на Бога и не знаю, что буду кушать завтра, на какие средства существовать. В здоровом состоянии еще не приходилось быть.
Я, хорошо, давайте так, смотрите. Я просто, ну, не знаешь человека лично, да? Вот у вас есть там квартира, семья, дети, да? Вот рассчитайте, сколько вам нужно детям на учебу, на их становление, на ремонт, на содержание жилища, на то, чтобы заботиться о своей семье, и так далее. То есть обустроить свою жизнь в таком хорошем мирском смысле этого слова, как это нормально делают все люди. Вот. И заработайте эти средства. Вот. Мне кажется, так. Вот. А что-то вот, что не является таким необходимым, а где-то, как я уже говорил, имиджевая составляющая больше, или чисто психологически, желание обладать, какой-то, поставить себе, может быть, барьер. Вот. Может быть, более охотно с другими делиться. Но как-то вот так тут сложно. Вот с таким вопросом, конечно, к духовнику надо обращаться, потому что он человек-то конкретный, да? А вопрос получается такой общий.
Скажите, пожалуйста, как правильно реагировать на людей, которые не идут в храм, аргументируя это тем, что все священники ездят на Мерседесах? Стоит ли с ними спорить? Если да, то какие аргументы приводить?
Да, мне недавно звонил один мужчина, который что-то хотел в храм прийти, занимается он какими-то оккультными практиками. Но я в храм к вам хочу сходить, и там у вас, кто-то мне можно ли мне что-то он там хотел приобрести, со скидкой. Я возьми да ляпни, что, вы знаете, это пожертвие на храм, А он сразу такой: батюшка, у меня старая Волга, а у вас какая машина? Так, резкий такой поворот. То есть решил меня съесть, да? Вот. Поэтому нет. Хорошо, давайте так. Давайте определим. Мне даже интересно от вас услышать сейчас. Скажите, пожалуйста, какую марку автомобиля, как вы считаете, может иметь священник вашего прихода так, чтобы вы не смущались? Давайте не будем спорить, нужна, не нужна. Будем считать по умолчанию, что нужна. Все в разных районах живут, по-разному это все бывает, да? Просто у меня вопрос конкретный. Какую марку автомобиля вы позволили бы иметь священнику вашего прихода?
Безопасную, прежде всего.
Безопасную, совершенно... Но пока я слышу людей, здравомыслящих. Вы же знаете, что не все священники на Мерседесах. Есть на Мерседесах, да. Я знаю священников на Мерседесах, которые, вы же взрослые люди, вы понимаете, что Мерседес поддержанный, это может быть абсолютно деньги, это будет более дешевый вариант, чем какая-то новая бюджетная машина. По-разному бывает. Поэтому здесь проблема-то не в Мерседесе, опять-таки, а в том, насколько то, чем ты обладаешь, оно соответствует задачам твоей жизни, да? Или это просто сюда какие-то психологические моменты начинают добавляться. Хочется именно такую, и так далее. Давайте так рассуждать, что какую машину вы хотели бы себе, подумайте, какую машину ваш священник, так чтобы вы никакие разговоры за спиной не вели, да?
Стоит ли давать человеку в долг, если ты предполагаешь, что он не вернет?
Не, можно давать, а можно не давать. То есть, если давать, тогда просто не впадайте в расстройство, что он не вернет потом. То есть, отдали и забыли, просто смирились с тем, что пусть он что хочет, уверяет нас в своей честности, но мы знаем, и все, отдал и забыл. Или потом, если мы будем очень скорбеть, и нас, знаете, не найдем себе покоя, и друга потеряем, да? И потом лучше тогда не давать. Тем более, если речь не идет, понятно, о... лекарства, без которых человек не может жить, да, и, о выживании человека. Опять-таки, уровень материального обеспечения и уровень жизни мы не обязаны повышать у своих друзей.
Если человек может себе позволить приобрести брендовую одежду и украшения, это является сребролюбием? Нужно ли с этим бороться?
Я считаю так, что вообще для мирянина это не вопрос. Может делать, а может не делать. А все это в меру совести своей, да, и вкуса. Совесть и вкус, да. Тут ведь нужно понимать, какой исходный достаток. Вообще отправная точка какая-то. Может быть, кто-то раньше шил исключительно эксклюзивные вещи, носил только их. Для него переход на бренды, массовые линейки – это дауншифтинг. Уже хорошо. Там, для кого-то это совсем другое. Здесь, опять-таки, нет единого вот, шаблона. Но мне кажется, все-таки одежда должна соответствовать как бы, норме адекватности, вкуса, удобства. И, ну, чтобы не пришлось, опять-таки, через месяц покупать что-то новое. Да, вот какой-то весь, наверное, есть средний какой-то здесь вариант. Да? Вот.
Может ли человек пожертвовать деньги на храм, если они заработаны не совсем честно, не по закону? Будет ли это грехом?
Да, вот такой вопрос. Ну, многие храмы построены, такие, я так думаю, на деньги, которые вот как-то вот так или не так, ну, по крайней мере, как люди говорят. А может быть, если явно известно, что цена преступления, убийства, то, наверное, однозначно нельзя. Святитель Николай Японский взял деньги на храм у иудея-ростовщика. Хотя, в принципе, ростовщичество – это грех. Но взял их на храм святой Николай Японский. Вот. Это, мне кажется, это очень, вопрос очень сложного морального выбора. Опять-таки, чего мы хотим, с чего мы исходим. Вот. Если это очередной храм, где поблизости множество храмов, ну, может быть, Господь и посчитает это грехом. Если единственный храм на 1000 квадратных километров... Но ведь у нас вот в чем проблема-то? Мы немножко зациклили на храмах таковых. То есть вроде как нет храма, значит нет церкви. Вот представьте себе, у нас ситуация изменится, все храмы опять разрушат. Означает ли это, что церковь перестанет быть? Ну вот где-нибудь так вот будем с вами собираться. Вот. Проблема в том, что храм это строится, но люди, которые хотят в них ходить, не могут их построить, потому что у них нет денег для этого. Вот. А иногда не готовы ходить в храм, пока он не будет построен. И вот священника назначили строить храм. Вот это такая коллизия. Брать или не брать. Я в такой ситуации не был, поэтому судить не буду. Сложно. Я согласен, что это сложный нравственный как бы, выбор. Не могу ничего сказать. Честно, вот я как...
Что значит фраза «да запотеет рука дающего»? Что делать, если не всегда хочется подавать милостыню?
Это, по-моему, то ли... Послание Варнавы, то ли Дедахе.
Дедахе,
да? Дедахе. Ну, то есть, давай с рассуждением. То есть, не рука запотеет, а монетка запотеет в твоей руке. То есть, ну, когда долго держишь, да, там рука потеет, соответственно. Да? То есть, подумай, прежде чем давать. Причем парадоксально, что одновременно встречаются советы «давай без разбора», потому что дающий, а берущий даст сам ответ. Это как раз, по-моему, Дедахе. А вот в послании Варнавы говорится, что как раз «давай». И как бы пусть запотеет рука. Ну, может, меня поправят потом в комментариях. Батюшка неправильно процитировал святых отцов. Да. Ну,
да. Приведенные примеры с квартирами непонятны. Если дальше родственники хитростью завладевают квартирой и лишают ребенка жилья, неужели не надо бороться и отдать квартиру, чтобы человек остался на улице?
Нет, речь не идет о единственном жилище. А чтобы еще, у тебя есть дом, еще что-нибудь получить. Вот, в таких ситуациях, да. Вот я пример с квартирами, он касался именно этого. А не когда это единственное жилище, конечно, здесь, в общем-то, благоразумно, в общем-то, законными средствами отстаивать свое право. Это вне всякого сомнения.
Как в семье решить вопрос с шубой, в кавычках, но имеется в виду, наверное, в принципе, с такого рода желаниями? А если она есть, то с тем, что она короткая, или уже второй сезон та же самая? Шубы ведь могут принимать любую форму в желаниях. Машина, квартира.
Да. Ну, я думаю, что давайте попытаемся разобраться, что за пустота в человеке, которую он пытается таким образом заполнить? Что не так? Может быть, муж что-то не так делает, чего-то такого вот не дает, что вот она компенсирует это как бы шубами, да? Или человек изначально сам такой, что вот ему вот эти элементы, вот эти вот, скажем так, вот эта периферия жизненная, да, как бы очень важна. Вот. Это очень сложно. Тут... Я не знаю каких-то таких приемов, которые человеку помогли бы избавиться от страсти, потому что иногда избавление от страсти – это вопрос озарения какого-то. Когда за человека молятся, там, Господи, вразуми там мою супругу, там, как-то вот, ну вот, 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 как, вот откуда человек это чувство, что брать это не всегда тебе, вот, когда берешь, это не всегда тебя удовлетворит, а наоборот, тебе от этого плохо может стать. Внутренне, я не говорю как бы внешне. Вот. Ну, это похожие вопросы там. Вот если у меня там неверующий родственник, да, как это пробудить? Вот. Если рациональные доводы, как бы, не действуют, есть желание, хочу, хочу, есть некие стандарты, и человек не успокоится, пока не станет этим стандартам соответствовать. Я вот, ну, я не знаю, что сказать там. Что сказал бы отец Наиль Ткачев? Сказал, что... И все. Может быть, так надо.
Как вы относитесь к кредитам, ипотекам и игре на фондовой бирже?
Кредитам, ипотекам. Ну вот я, допустим, иногда брал кредит на автомобиль. Да. Ну, опять-таки, если какая-то есть вот жизненная необходимость. Вот, вот, ну, как нету жилья, нужно средства передвижения. Человека другой возможности как бы нет. Ничего такого в этом нету, но просто нужно как-то понимать, что, ну, нельзя, не надо заиграться. То есть у нас же много людей, которые понабрали кредитов и, ну, так увязли просто, что кто-то и руки на себя накладывает, и еще что-то. То есть контроль, ну, нельзя ослабевать. То есть ты должен понимать, что вот не просто кредит. Кредит же навязывают. Мы вам одобрили кредит. Ну, как здорово, да? Там, вот оно, а рассчитан психологический эффект. Вот оно рядом, вот тебе протяни руку, возьми, у тебя это будет. Человек говорит, зачем, для чего, как я буду выплачивать, там, и так далее. Да. То есть здесь нужен максимальный, рациональный, четкий расчет. Вот. Плюс ко всему, какой-то, ну, скажем так, расчет и на неблагоприятные обстоятельства. Это риск. Но это решение человека. Вот он его принимает, на соответствие или не принимает. А фондовая биржа, принцип какой здесь фондовый? Я не знаю просто принцип работы фондовой биржи, что это за способ заработать. Но я так предполагаю, что куда-то вложил деньги, получил прибыль. Но, ну, тут тоже нужно рационально изучить этот вопрос. Действительно люди так зарабатывают? У меня создается ощущение, что, скорее всего, зарабатывает тот, кто очень много вкладывает. А вот, скажем так, обычные люди, да, скорее всего, либо ничего не зарабатывают, либо что-то очень смешное, либо остаются, наоборот, в убытке. А зарабатывают те, кто проводит курсы и семинары, как заработать на фондовой бирже.
Можно ли считать сребролюбием и коварством ожидание исполнения детьми долга родителям?
Да нет, почему ж? Ну, смотри, какого долга? Если ты вырастил детей, говоришь, вы мне тебе по гроб должны, там, и этим терроризируешь их постоянно, что имеется в виду? То есть любые дети должны не бросить своих родителей в беде, в нищете, в голоде, в болезни. Вот. А вот что имеется в виду? Как бы манипуляция какая-то, что ли, да, что... Я вас родил, я столько всего вас вложил, и вы мне теперь что, должны. А что должны? Путевку куда-то каждый год или что? Или просто как бы содержание? Да нет, ну как-то в разумных пределах. Ну это само собой разумеющееся, что дети не бросают родителей. Вот, интересуются, как у вас с деньгами, там, мама как там, а то как все. Вот.
Так, еще кто-то устно хочет вопрос задать, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Да, здравствуйте.
Отец Андрей, вот я хотела спросить. Много-много лет назад, ну, я в храме с 91-го, я задала вопрос, и священник мне лично сказал, который, в общем-то, не очень меня знает, это в храме около моего дома, Живоначальная Троица в Хорошеве. Он говорит, я говорю, скажите, что делать? Столько много просящих денег. Ну, бабушка у меня, конечно, без вопросов. Даю сама даже, ну, молюсь и без вопросов. А вот когда мужчины, особенно молодые, и, конечно же, даже видно по лицу, что пьющие, он мне говорит, никогда, категорически никогда не давай им денег. Вот. И я сделала вывод, что денег я не буду давать. Я, знаете, поскольку тяжести очень много приходится таскать, я купила большой-большой вот этот пакет с чаем, пакетики, дорогой какой-нибудь чай, и я, значит, даю им пакетики. И прошу еще молитв, о упокоении моих родителей, Якова и Татьяны.
Нет, ну, пожалуйста, конечно. Ну, как бы, ну, я считаю, что батюшка правильно сказал. Именно подход с рассуждением, да, то есть вот сейчас дашь, он пойдет опять купит алкоголь, да, то есть это же еще больше погрязнет вот в этой ситуации. С другой стороны, что проблемы-то мы этим не решим, вот. Я знаю, что есть люди, которые целенаправленно занимаются вот такими бездомными, угу. Вот, и... Очень интересный, я бы еще думал, интересный принцип услышал. Они этих таких бездомных вовлекают в помощь другим бездомным.
Mm.
То есть нет такого бедного человека, который бы ничем не мог помочь другому. И не у всех, конечно, но у многих это вот поднимает на какой-то уровень самоуважения. И действительно, вот это явление, о котором вы говорите, оно пропадает. Ну, в отличие, я бы, например, чай бы не стал давить, а как они будут заваривать? Прямо в рот стол класть и запивать? То есть бывает, что им негде это как бы сделать, как бы налить, да? Поэтому, может быть, что-то такое готовое уже как бы давать. Но, в принципе, решение правильное у вас, да? Как бы.
Это еще уже... я, знаете, хотела спросить. Ну, я для себя сама решила. Я нашла однажды деньги, 50 рублей, отдала их в храм, или купила свечу огромную и поставила, и сказала: «Господи, я не знаю, кто их потерял, или там, может быть, переживает даже за них, вот, но ты вот помолись об этом человеке». И в этот же день я потеряла 1000 своих. Я призадумалась, потом подумала, ну, это, может, совпадение. Вот. И я все равно продолжаю, если я случайно нахожу действительно деньги, и я рядом не видно в округе людей, я просто отношу в храм и ставлю свечу, ну, и молюсь об этом
но
человеке.
Но после не значит вследствие.
А?
После не значит вследствие чего-то, да? Вот. Так что правильно, наверное, вы... Ну, тут, понимаете, мы хотим, вот, вот честно, мы православные хотим, чтобы у нас был вот такой талмуд, где все расписано, вот, вот толкование на толкование, правило на правило, закон на закон, в любой ситуации все расписано. А мы не понимаем, что исполнение закона Божьего – это как раз вот эти муки внутренних решений, муки совести, где не всегда однозначно можно поступить правильно, а иногда речь идет между меньшим и большим злом. Вот, да? Вот. Вот это и есть вот необходимая вот составляющая часть духовной жизни, без которой мы не будем развиваться. Поэтому надо мучиться, и не надо пытаться убежать от этих внутренних мучений. Вот. Все, я согласен с вами. Да.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, какой пример вы, пастыри, батюшки, должны показывать нам, чтобы мы, глядя на вас, были менее серебролюбивыми? И как вам это в проповеди говорить... Что вам говорить в проповеди народу, чтобы не было культа денег?
Сейчас я прошу. Хорошо. Я то, что расслышал, я отвечу. А почему... Поймите меня правильно. А почему мы говорим, что священник должен показывать пример? Нет, почему? С какой стати православному христианину нужен пример священника? Есть Христос, есть заповеди, есть Евангелие, есть некие объективные вещи. И если как бы твой духовный уровень зависит от того, что соответствует ли священник на твоем приходе вот этим требованиям или не соответствует, это какая-то, во-первых, это как бы некая нездоровая ориентация как бы на... целиком как бы иерархию священника. А что, значит, если священник не подает пример, значит, и я могу, да? То есть давайте вот так, если объективно рассуждать. То же самое и священник. Он не должен думать, ну, вы знаете, вот, мои прихожане гораздо богаче меня, поэтому я должен им соответствовать, поэтому я могу что-то... И обратная же есть связь. Поэтому я вас очень прошу, не надо на священников навешивать всего, да, вот, что только можно. Вы наш идеал, вы наши, скажем так, путеводители и так далее. Очень хорошо, когда мы соответствуем этому. А большинство священников – это люди, борющиеся и пытающиеся соответствовать Евангелию, насколько не хватает сил, а иногда не хватает. Поэтому замыкать все на священнике. Ну, давайте здраво смотреть на вещи. Священник такой же христиан, как вы, с одной теми же потребностями, И он несет в церкви это служение священника. Он также борется с грехами, с соблазнами, как вы. Поэтому если мы постоянно будем, священник уже говорит, батюшка, вот вы должен. Но священник должен соответствовать вот этому идеалу точно так же, как этому идеалу должны соответствовать все вы. Поэтому если он вперед куда-то уходит, хорошо, но ушел вперед, хорошо, замечательно. Как бы, но я не потому сам борюсь со страстью, что у меня священник, он страсти, да, поборол, а просто потому что так Христос говорит. Поэтому не надо, вот это тоже, ну, на мой взгляд, такой подход не совсем как бы такого церковного как бы мышления, да. Вот. То есть мы либо, может, сейчас немножечко сгущаю краски, да, то есть мы либо священников наделяем какими-то неземными свойствами, что ложь, а потом горько в этом разочаровываемся. Хотя мы даже не порог священника увидели, а просто, ну, что он человек. Либо наоборот, другая крайность, цинизм. Да знаем мы, как там они, на самом-то деле я все знаю, как там они, там, что там у них, да. Вот, давайте смотреть на это адекватно и друг друга поддерживать. Поэтому не подумайте, что меня это там задело, но просто действительно это не, изначально неправильная ориентация. Вот священник – идеал. А если вдруг все священники, как, например, во времена Иисуса Христа, вот это саддукейское сословие первосвященников, они особо-то и не верили даже в духовный мир. И в этом смысле не могли быть идеалами. Но появляются фарисеи. А фарисеи кто такие? Это миряне, которые, несмотря на такой рационализм и материальную ориентированность саддукейства, решили, мы будем жить по Писанию. И нам не важно, дают священники пример или нет. Понятно, что у фарисейства у них другой крен пошел, да? Вот. Но это отчасти, ну, как я думаю, так, реакция на вот это такое... ведь саддукеи – это именно священническое сословие. Но оно почему-то было крайне рационалистично, именно зациклено на материальных делах, как вот эти вот лавки, каиафы пресловутые и так далее.
На первой встрече отец Вадим Леонов сказал, что через страсть сребролюбия удовлетворяются все страсти. Так ли это? Поясните, пожалуйста.
Ну, надо, отец Вадим, что он имел в виду? Как бы, ну, может быть, там. Ну, а, ну, как, может быть, он имел в виду, что мы сейчас... Понимаете, занимаюсь толкованием слов отца Вадима Леонова. Надо у него спросить,
будет
что он
имел. Будет еще лекция отца Вадима. Будет.
Ну, я сейчас скажу, а я так не считаю. Но просто отец Вадим Леонов говорил это в одном смысле, да? А я в другом смысле. Чтобы, ну, с какой-то точки зрения спорить или соглашаться, должен быть соблюден закон логики, первый закон логики, закон тождества. Это значит, что мы с отцом Вадимом Леоновым должны иметь в виду абсолютно одно и то же явление в одном и том же отношении. Вот. Но пока это как бы не считает, поэтому я не знаю, как это опровергать или соглашаться. Да.
Должен ли христианин платить десятину в храм или давать сколько можешь?
Мы возвращаемся опять назад. То есть вы должны понимать, что наши храмы, они существуют на ваши пожертвования. Вот как? Десятину, не десятину? Как здесь? А если у человека зарплата... там минимум, да, мрот, там 18 тысяч, десятина уже 1800. Как он может? А другого там зарплата миллион, 100 тысяч, вот, да. Поэтому давайте, это такой больше ветхозаветный подход. Вот. Все как бы от человека и в меру его ответственности и возможностей.
Пожалуйста.
Вопрос, наверное, похож, когда мы не хотим вносить фиксированную плату за совершение
таинств.
Да. Мы сребролюбцы или это наша несознательное желание не участвовать в жизни церкви, в жизни прихода? Ну, когда люди этому сопротивляются, бунтуют, вот почему сейчас за отпевание там такая-то денежка, за крещение тоже нужно заплатить, за венчание тоже. И люди, слышишь просто вокруг и понимаешь, что люди задаются этим вопросом, как бы как себя правильно вести, как в принципе на это реагировать, да, как правильно понимать участвуем в жизни.
Это как бы естественная реакция, как бы отторжение, аллергия, да, когда мы ощущаем, что возникает какой-то формализм и коммерциализация, как мы это понимаем. То есть это нормальный, вот, само по себе вот этот позыв какого-то, ну, Вот, не нравится, да? Это нормальное чувство. Вот. Немножко сложнее с церковной утварью, потому что, понимаете, храм церковной утвари закупает по той цене, которую дают поставщики. Соответственно, если как церковная утварь распространяется бесплатно, то не просто пожертвования храму не поступают от вас, а, получается, храм жертвует вам. Что, в общем-то, неплохо, но... Просто вы это должны понимать, что если я вот... Дайте, у вас на пожертвование, дайте мне эту книжку бесплатно. Держите. Но при этом вы должны давать отчет, что почему-то я вот пошел в храм, чтобы храм мне что-то пожертвовал. Ну, мне пожертвовали. Там, храм, ну, какая разница-то? Они же должны все, как бы, как сказала одна прихожанка, батюшка, ну вы же должны... Вот, поэтому, ну, нормально, но... А дальше уже начинаются детали. Что, почему, как бы, как. Вот, я не знаю, у нас вот, мне такое ощущение, что наоборот, люди, когда вот нет каких-то фиксированных, да, вот, именно за участие в таинствах, пожертвований, или даже когда вообще на этом не делается никакого акцента, люди даже как-то, мне кажется, больше иногда готовы жертвовать, и в целом моральная, как бы, обстановка, она совсем другая. Но тут какое-то встречное должно быть движение. Понимаете, ну вот с обеих сторон она ситуация такая вот. Все-таки и для храма получается, раз заплатите там 5000 за индивидуальное крещение, да, для храма вы чужие получается. И храм для вас чужой. Вот с какой стороны начнется вот это вот таяние льда? Вот, ну. Так что нашему как бы православному сообществу, мы нам и священникам, и всем нам есть куда развиваться.
Есть ли у нас еще вопросы, братья и сестры? Да, пожалуйста.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, как нужно ответить человеку? Сталкиваешься с тем, что вот говорят, ой, если ты заплатил, значит, это уже не действительно. Я объясняю, что это жертва на храм. Вот. Нет, все, если, значит, заплатил, значит, и сейчас такую литературу распространяют, в которой пишут, что если вы поощряете, типа, вы сами даете, вы за это платите, и в результате таинство недействительное перед Богом.
Да нет, ну, понимаете, даже фиксированное, ну, назовем так, фиксированное пожертвование, все равно пожертвование на храм. Просто неприятен сам момент, что, а если я вот не могу, а вот... Получается, что тогда мне что, мне скажут нет? Хотя, например, вот у нас в храме за записки фиксированное пожертвование, там лукаво так назовем, да? Вот, например, я, ну, по крайней мере, вот работников, да, мы инструктируем так, что вы видите, что человек не может, или он мнется там, или еще что-то, то есть не надо требовать там, пусть сколько может, столько и даст. Но иногда бывает так, что ты можешь даже работникам 10 раз сказать, а потом приходит, батюшка, ну что ж такое, это мне записки не принимают, мне вот с собой столько, ну, вообще ничего нету, ну что ж теперь. Приходишь, почему вы как бы, ну, не приняли у женщины записки? Я же вам говорил, что вот, ну, батюшка, ну мы что-то вот мы не поняли никак-то. Ну, бывают такие ситуации, это очень сложно. А как это все проблема решает, я вам уже сказал, но чтобы так было, это... Ну, все должны для этого созреть очень серьезно.
Ну что, братья и сестры, время уже позднее. Давайте отца Андрея поблагодарим.
Спасибо.
Бог даст, через неделю также здесь встречаемся. Мы поговорим о связанных между собой страстях печали и уныния. И надеемся, что в следующий понедельник нам снова придет владыка Пантелеимон.